Секс-культ-просвет. Итак, мы с вами продолжаем «Секс-культ-просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. И, как и было обещано, лингвистическая тема, лингвистический ликбез, под вуалью можно без. Ну вот, честно говоря, как ватник колорад, как я уже себя отрекламировал, не знаю.
И консерватор.
Да, маршмеллоу, флэтвейт, лавандовый аромат, что это такое, я правда не знаю.
Если я тоже.
Если я захожу в какое-нибудь кафе, я не знаю, я беру кружку пива, извиняюсь, или там, не знаю, кофе какой-нибудь, просто прошу. Ну, правда, я вот знаю, что такое капучино. Это вот, да, пробел уже в моей, так сказать, броне. Поэтому Вику давай попросим,
да,
раз
да,
мы не
Вика,
знаем, подскажи.
Вика специалист абсолютная. Она знает все эти наименования, она знает, что под ними кроется. И она, я бы сказала, просто их готова защищать, как я понимаю.
Я расскажу такую историю из жизни. Пока меня Евросоюз не подверг санкциям всяческим, мы с детьми ездили отдыхать в Испанию. На самый юг, самые там дешевые места, где тут местные отдыхают. И утром мы приходили в кафе, и я там по первости просила капучино. Ну, капучино, значит, что? Там пенка, сверху шоколадом или какао, там сердечко рисуют, с реверансами подают. 5 евро за чашку. Я смотрю, что делают местные жители. А они подходят и говорят: «Кафе кон лечи». По-испански это кофе с молоком. Та же самая чашка, тоже молоко, тот же самый кофе, только без реверансов подают. 1,5 евро.
Подожди секунду. Ты на самом деле не опровергаешь мой тезис, а его подтверждаешь, потому что если испанцы называют что-то по-испански, и это стоит дешевле. То есть, видимо, это хорошо.
Лена, если я приду в московскую кофейню и по-русски скажу: «Дайте мне кофе с молоком», на меня посмотрят как на сумасшедшую. Скажут: «Женщина, что вы здесь забыли? У нас нет кофе с молоком. У нас есть фрапучино, франжипано, кон мармеладе и кон шоколаде за 500 рублей. А просто кофе с молоком у нас нет». Потому что если человек придет и попросит кофе с молоком и с сиропом, он не станет за это платить 500 рублей. Во всех этих кофейнях бизнес делается на чем? Вся маржа-то колоссальная совершенно, там 99%. Как раз на название. Весь наш бизнес занимается мощнейшей культурной апроприацией. То есть мы взяли все западные эти штуки, присвоили их себе и делаем теперь на них бешеные бабки. На самом деле эта бизнес-модель работает. И не только на кофе. Посмотри на недвижимость. Застройщик застраивает поселок Кубки. Ну, не купят богатые люди, и тем более жены богатых людей, которые обычно все это выбирают. Они ничего не купят в поселке Кубки. Но если ты называешь свой коттеджный поселок Оксфорд или Кембридж, «Синие зори», что было написано с R по-английски, с акцентом, то тогда жены богатых людей посмотрят и скажут: «Ой, я хочу жить в Оксфорде, пусть девочки мне позавидуют», и уже не будут рассматривать возможность этой покупки. То есть на этом бизнес строился 30 лет, и если мы сейчас начнем это ломать, и все эти Оксфорд, Кембридж, Эстейт начнем переделывать в деревню Грязюхино, где всегда дожди. Слушайте, я реально боюсь, что с бизнесом нашим что-то произойдет тяжелое. Там будет тяжелая ломка, я бы сказала.
Кстати, вот не сговариваясь с тобой, просто думал о передаче и реклама. Рекламирует некий жилой комплекс «Жить по-голландски», и называется он как один из голландских городов. У меня чуть чай вообще не вылился из чашки. Ребята, эти люди самые ярые приверженцы Украины. Они поставляют оружие и деньги, чтобы убивать наших солдат. Вы хотите жить по-голландски? Ну так светлый путь, барабан на шею, и
абсолютно.
Живите в Роттердаме. Мне кажется, что, извиняюсь, против нас вводят языковые какие-то там эти патрули, против русского всего.
Кстати,
а да. Мы, значит, здесь сидим, расслабив, пардон, булки, и так благожелательно на это смотрим. Никаких Роттердамов, никаких Оксфордов. Эти люди всегда были нашими врагами. Они же не называют Кремлем свои, не знаю, коттеджи какие-нибудь, или, не знаю, Нижним Новгородом. Нет. Почему мы идем на поводу у этого? Хорошо, ладно, пускай, не знаю, тирамису будет тирамису. Но почему панкейк не блины? Это что такое вообще? Зачем? Кому это надо?
Это деньги. Потому же, почему митболы, а не фрикадельки? Потому что порция митболов будет стоить в 3 раза дороже, чем порция фрикаделек.
Вик, ну ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? То есть слова добавляют ничего. То есть вообще сотрясание воздуха добавляет прибавочную стоимость, что ли?
Леночка, а как же мы переплачиваем за все бренды? Мы покупаем там французский там крем какой-то марки, и мы переплачиваем за этот бренд 1000%, просто за название. Хотя он состоит из того же, из чего и белорусский крем, понимаешь? No name, который будет выглядеть. Тот же самый вазелин, простите, на везде. А по поводу вот этих Роттердамов, я как москвич вообще не могу понять. Для меня, например, квартира на Таганке, квартира на Пушкинской или на Тверском бульваре – это олицетворение вообще лучшего места, ну, рая на земле. Вот ну, на самом деле, вот на месте застройщиков бы, да? Квартира, я знаю, на Маяковской. Да это же, ну, мечта. Это вообще лучше ничего быть не может. Нет, почему-то идут эти Роттердамы, Амстердамы, какие-то Скайгардены. Господи боже ты мой, но я боюсь, что вот реально наш бизнес без этого, я не знаю, как он будет без этого существовать.
Ну хорошо, а откуда пошли эти бациллы?
Как название ЖК Тургенев, они пишут латинскими буквами, да?
Я была потрясена. Я просто это увидела, я знаю это место, это строится на месте бывшей редакции Литературки в Костянском. И я просто это увидела, и я подумала, Иван Сергеевич, который написал «Русский язык, ты один мне надежда и опора», эти люди не читали в этой жизни вообще никаких книг. Боюсь, что даже букваря. Потому что если бы они читали букварь, они бы написали все-таки Тургенев из уважения к классику, а кириллицей, а не латиницей. Но я хочу все-таки поинтересоваться у вас. Я не жила в стране долго, да, я там больше 20 лет. Объясните, откуда пришла эта зараза, откуда пришла эта бацилла? Я помню, что когда там, так сказать, там на исходе Советского Союза была популярна поговорка «Я пришел к тебе на хаус в тертых джинсах Леви Страус», но нам это казалось чем-то безумно вульгарным, таким пошлым и неинтересным. Откуда вот сейчас это все взялось? Кто это рассыпал? Потому что у меня ощущение, что это было рассыпано, заражено. И с определенными целями.
У меня есть слово, ответ из одного слова. Давос в широком смысле. Глобализация. Мы же говорили об этом неоднократно в наших передачах. Они живут там, на самом деле, ментально. Поэтому Роттердамы, Оксфорды, там, Нью-Йорки, Манхэттены и прочее.
Приезжайте физически.
Так а там-то они никому не нужны.
Там это невыгодно.
Вот сейчас что мы наблюдаем? Все эти, я даже не буду называть, чтобы не оговариваться, иноагенты. Они же сюда обратно-то потянулись, потому что они там никому не нужны. Сидит этот самый начальник группы Little Big или фронтмен, как он называется, извиняюсь за английское слово, солист. И, значит, и жалуется, что у него нет денег. Макаревич жалуется, что плохо доставка в Израиле работает.
Да что вы говорите?
И так далее. И так далее. И они хотят зарабатывать здесь, на нас, лохах. А мы им подыгрываем. И потом вот это вот поколение выросло, пелевинское, да, Generation P, да, вот это все, да, вот эти рекламщики, вот эти вот, я не знаю, продюсеры креативные, уж простите вот за эти ругательные практически слова. Это же они все придумают. Можно сделать свое не хуже, чем чужое. Я, например, не ношу, уже давно не ношу какие-то прям вот эти вот распиаренные бренды. Я не хочу платить в 3 раза больше. Не хочу и не буду.
Я хочу сказать, что прожив очень много лет во Франции, там не существует вообще англицизмов. Вот чтобы вы понимали. Там вообще запрещены англицизмы. И я представить себе не могу, что на Елисейских полях может появиться магазин, например, где будет написано что-то на кириллице. Вы понимаете?
А матрешка какая-нибудь, нет?
Нет, матрешка называется «La Puperus», русская куколка.
А в Нью-Йорке вроде как есть.
Ну, в Нью-Йорке есть, а во Франции это называется «Русская куколка». Вот и все. То есть для всего придумано название. Оно внесено в словарь. И вот словарь для вас – закон. Если вы отходите от закона, пожалуйста, платите штраф. Но я не могу себе представить реально, чтобы в топонимике страны были бы, например, вот эти вот все, так сказать, Оксфорды, и как это еще, Роттердамы и так далее. Это просто исключено, потому что уважение начинается с уважения к языку и к культурным традициям. Значит, нас отучили уважать наш собственный язык и наши собственные традиции. Ну, значит, сейчас те, кто нас отучивал уважать, должны посторониться, и мы будем проводить уроки уважения культуры собственной страны, уважения языка. Да, иногда приходится применять и такие меры тоже.
А вот смотрите, кстати говоря, история-то не нова. Первые 8 страниц романа, упомянутого тобой, ты ж кино смотрела или пересматривала, «Война и мир», они написаны на французском языке. Салон Шерер, госпожи Шерер.
Анны Павловны Шерер.
Шерер, да. И тогда это была проблема. Пришел Наполеон, вроде как враг, а многие думали, да может это хорошо, да они же нас научат вот этому всему. То, чем сейчас Украина болеет. Они сейчас придут, пусть там грязными ногами, но они научат нас жить без коррупции, есть, значит, с чистых тарелочек и так далее. Так что это такой карго-культ, если хотите уж, извините.
Но, с другой стороны, я тут хочу сказать в поддержку Льва Николаевича. Во-первых, Лев Николаевич очень хорошо знал французский язык, и я специально давала читать эти страницы своему ребенку, носителю языка. Там нет ни единой, вообще ни малейшей, никакой, просто вообще ошибок не существует, хотя чрезвычайно изысканный язык. И он мне сказал, на таком языке во Франции уже давным-давно перестали говорить. Второй момент. Все наши гранды и вся наша аристократия в общем, была всегда патриотически настроена. Все декабристы говорили на французском языке, а еще, наверное, и на немецком немножко, что не мешало им быть патриотами. Я тут придерживаюсь такой позиции. Русские всегда были открытой нацией, в культурном смысле тоже. Мы учили языки не потому, что мы хотели подражать, а для того, чтобы сделаться лучше, сделать свою страну лучше и вообще что-то познать новое. Но сейчас нам навязывают знания, не те, кто что-то знает, а полузнайки, люди, которые не в состоянии просклонять ни один глагол ни на французском, ни на английском. И поэтому они вставляют англицизмы и галлицизмы. И нужно сейчас просто для того, чтобы подняться вверх, оттолкнуться от всего этого и забыть на какое-то время наше увлечение французским, наше увлечение английским и так далее. Это никак не помешает нам дальше изучать языки, на мой взгляд, и постигать культуру. Это нам просто поможет понять наше место в мире, раз, и, во-вторых, начать уважать те традиции, которые у нас всегда были, и носителями которых, кстати, были люди, отлично владевшие всеми иностранными языками, жившие много лет в Европе, но при этом обожавшие, очень любившие родную страну.
Совершенно не проблема в том, чтобы говорить по-французски, по-английски там, или по-немецки. Проблема в том, что мы начинаем коверкать наш собственный русский язык, и вот это вызывает огромное отвращение. Я тут почитала свежий номер журнала «Афиша», лет 15 назад я туда писала, и там публиковалась. И там можно было писать нормальным, хорошим русским языком. Гендерфлюидная редакторка на примере этого кейса показывает, значит, множественность гендеров там универсума. Там нет вообще ни одного русского слова.
На самом деле все можно решить, если пойти путем любви. В том числе и чувственные, кстати говоря, если
так
вспоминать.
Так это одно другому не мешает.
Конечно,
то есть
помогает. Более того, в Советском Союзе, значит, говорили, что секса-то нет. Но
что у нас вообще было, Леша?
Он был, на самом деле, вот сейчас об этом поговорим. Но я хочу прежде чем начать, я хочу вспомнить старый анекдот. Сидит такой, средних лет мужичишка в трениках, коленки пузырями, в майке алкоголички, так сказать, не сильно бритой, где-нибудь суббота-воскресенье, и смотрит фигурное катание. И, значит, рядом ходит жена такая в попельотках или в бегудях, в халате, так сказать. Тут она туда кастрюлю несет, сюда сковородку. И, значит, глядя на экран, ее благоверный говорит: «Эх, я бы вот с этой откатал произвольную программу». И, проходя мимо, жена говорит: «Ты сначала обязательную откатай». Вот давайте с этого начнем.
На самом деле, слушайте, я чем вдохновлена?
Обязательно откатаем и перейдем.
Откатаем, да. Нет, я готова откатывать любую и даже, короткую, как угодно, любая комбинация нам под силу. Дело в том, что в Москве открылись катки, прекрасное русское развлечение, оно безумно эстетично, особенно когда это... И главное, что оно традиционно для нас, если мы вспомним, там гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные и так далее. Всегда катались на коньках, а это было прекрасно. Но многие из тех, кто берут на прокат коньки или покупают собственные вот эти белые замечательные конючки, такие с зазубринками, которые мы так все любили в юности, в молодости и в детстве, мы на самом деле забыли, что вообще-то коньки – это наш вид спорта. Художественное фигурное катание – это мы его возвели на пьедестал. То есть, конечно, там, кто-то был, англичане, танцы на льду.
Соня Хэнни была, да, норвежка?
Да, Соня Хэнни, которая,
в Лондоне выиграла.
Серенаде Солнечной долины, там прекрасная сцена. «Я жду маленького беженца». Так вот, я перед вами, я маленький беженец, это известная очень сцена. Тем не менее, как зрелище, как шоу, фигурным катанием сделали мы, русские. Это были пары, которые начинали, а потом были пары, которые продолжены. И эти имена гремят до сих пор. Это, конечно, Роднина Уланов, а потом, конечно, Роднина Зайцев, главным образом Роднина Зайцев. Но топ олимпизма и вообще красоты, секса, чувственности, любви – это Пахомова и Горшков. А равнозначные пары до сих пор, слушайте, а прошло 60 лет, 50, прошло 50 лет, не существует. И я думаю, что сейчас, когда пары выходят на лед, они все хоть откровенно одетые, но страшно политкорректные. А когда выходила эта пара и танцевала кумпарситу, просто подсознательно понимали, что эти люди занимаются я прошу прощения, на льду любовью, потому что так, как водить бедрами получалось у Людмилы Алексеевны, не получалось просто ни у кого. И это было видно. Это было видно, как она любит своего партнера. И было видно, как любит партнер ее. И поэтому я думаю, что это та тема, которую мы должны сегодня обсудить, поскольку секс – это то, что всем нам близко и то, что мы любим.
Ну, я бы еще назвал, во-первых, вспомним ушедшего 3 ноября Владимира Протопопова. Людмила Белоусова и Владимир Протопов – это была, так сказать, первая наша пара. Действительно, танцы на льду придумали именно мы. С нашей подачи был включен этот вид, 4-й, потому что были парные катания, мужчина и женщина, соответственно, да. И, значит, вот вспомним Протопопова, он прожил хорошую, долгую жизнь. Сейчас не будем про политику.
Только не Владимир, а Олег.
Олег, пардон, да, прошу прощения. Да. Да, и они уехали в Швейцарию, долго там жили. Неважно, все равно это достояние, достояние человечества, вопросов нет. А потом были Климова-Пономаренко, Грищук-Платов, Навка-Костомаров. И так далее, и так далее. Бестемьянова, Букин. Роскошный чертенок Наташи Бестемьянова. То есть здесь и у каждого свое лицо, и у каждого своя страсть. А Грищук, кстати говоря, ну, она была такая взбалмошная девочка, и она была Оксана сначала, да, а потом она стала звать себя Паша, потому что от слова passion. Такая смешная была.
А тренировала ее Татьяна Анатольевна Тарасова, если я не ошибаюсь. Но проблема заключается все-таки в том, что мы, на мой взгляд, просто упускаем возможности продвигать нас, себя, как людей, которые, собственно, ну, это самый зрелищный вид спорта, на мой взгляд, на зимних Олимпийских играх. Ну, вот ты специалист, ты много раз освещал Олимпиаду, расскажи, там действительно творилось что-то невероятное, когда выступают пары в фигурном катании?
Ну, конечно, это безумие, но все-таки сейчас это перешло в более соревновательный ранг, конечно. Я не знаю, как было при Пахомовой и Горшковой, я не застал в сознательном болельческом возрасте. А то, что я видел потом, ну, я, во-первых, всегда сидел вот так вот на трибуне, закрыв, демонстрируя нашим радиослушателям, говоря, закрыв лицо, потому что я ужасно за них волновался, и половину я вообще не видел. Но вот то, что делают танцы на льду, вот эта вот плавность движений, переходов, дорожки, вот эти все...
Но эти... это же придумали Пахомова с Горшковым.
Да,
это все сделали они.
Да, да, да. Это вот эти
чтобы
вот...
не размыкать рук. Вот если ты посмотришь на архивные записи, у них же руки все время соединены. И они их каким-то образом меняют, крутясь постоянно с дорожками, с джинглами, со всеми вот этими потрясающими проходами. И тем не менее происходит какое-то чудо на наших глазах. И я думаю, что, в общем, это чудо – это чувственность.
Правда, есть такой момент, что действительно мы смотрели не только как на спортивные соревнования, но и как некий вот чувственный сексуальный момент. Вопросов нет абсолютно. Нам тогда ничего не показывали. Мы были такие девственно испуганные все, ну, практически, наверное, не все, но тем не менее. И вот это была такая действительно отдушина. Прекрасные,
голые
потрясающие
ноги.
Тела, ноги
голые
красивые.
Ноги, да. И потом я напомню, что, в общем, мужчины никогда не ходили в столь облегающих костюмах. Это, так сказать, то считалось, ну, чем-то таким вызывающим. Ну, только в балете, но в балет немногие ходили. А тут тебе показывают это центральное телевидение. Облегающий костюм, который не скрывает никакие линии тела. Ты все видишь. При этом они умудрялись сохранить целомудренность. Вот это, конечно, удивительно. Я думаю, что это присуще исключительно нашей культуре свойство. Потому что мы можем быть, с одной стороны, очень целомудренными, а с другой стороны, мы можем быть очень вызывающими. И вот этот момент, как пройти, вот ты очень точно сказал, как пройти по этому лезвию бритвы, пробежать, прокататься, сохранить ребер, реберность, да, реберность.
Но они по ребрам катаются, да, внешне и внутренне.
Да-да, сохранить реберность правильную, потому что это тоже оценивается. И при этом сохранить вот это летящее желание быть рядом с партнером. И там же все поддержки, они делаются, ну, по телу. А там же нет никаких, так сказать, там... Там же никто никого...
Подставочек.
Подставочек никаких нет. То есть это все делается с живым телом, и ясно совершенно, что это не может не возбуждать. Это нормальное человеческое желание, потому что, так сказать, это эротика, и это чудесно. И вдруг мы, в общем, сейчас получаем... Я смотрю современное фигурное катание, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее. Все-таки мне кажется, что политкорректность немножко достала. Значит, вот такие вот, что-то такое гендерно-флюидное, так сказать, длинные волосы у мужчин, какие-то не очень понятные костюмы у женщин. Я не знаю, мне это все не слишком нравится. Я хочу коротких юбочек, я хочу облегающих брюк, я хочу джентльменства, я хочу слабые, покорные, но в то же время очень сильные женственности. Я хочу сильных, мускулистых, но очень красивых женских ног. Но я надеюсь, что когда-нибудь я это еще раз увижу.
Да, конечно, сейчас переформатируется мировой спорт, и это все будет нормально. Вик, ты нас слышишь?
Вика.
Да, я вас слышу прекрасно.
Вот твое мнение. А то предполагалось, что вы будете ругаться, а я буду вас арбитрировать, а получается не так.
Нет, у нас никакой ругань не возникает. И мне очень близко все, о чем вы говорите. И вот эта укорененность в нашей культуре, в традициях. Знаете, когда я прихожу на вот московский каток, где-нибудь в центре Москвы, в саду Эрмитаж, я всегда вспоминаю, что на катке происходит одна из самых непристойных эротических сцен русской литературы. Вот уж насколько русская литература целомудрена, нас сегодня тень Льва Толстого осеняет на самом деле. А эротическая сцена происходит на катке. Это сцена из Анны Карениной, когда Левин приезжает в Москву, ухаживает за Китти и добивается ее руки. И вот три сестры приходят кататься на коньках на каток. Он, по-моему, был расположен там, где сейчас московский зоопарк расположен. И три сестры, значит, приходят кататься, причем старшая сестра катается в длинной юбке, средняя в полудлинной, а вот Китти, младшая, катается в совсем короткой. Так что все ее ножки совсем на виду, пишет Лев Николаевич Толстой. И мой сын, когда читает это, он думает, что Китти катается в мини-юбке. И мне приходится ему объяснять, что на самом деле она катается в юбке длиной по щику. Видны только ступни в ботиночках. Но вид этих ступней в ботиночках на Левина происходит такое бешеное действие, что он начинает там просто буквально ходить на голове, едва не ломает себе шею на этом катке. А если бы он мог там максимум 3,5 оборота прыгнуть, он бы, конечно, прыгнул бы перед Китти. И там вот именно на катке он за ней ухаживает, там проходит их объяснение одновременно и очень целомудренные, очень страстные, которые, ну вот действительно, это то, что вот определяет и вообще наше отношение к спорту, к фигурному катанию. И знаете, что, ребят, мне кажется, что вот именно этого нам не могут простить и в МОК, и вот во всех этих глобальных организациях. Вот то, что мы несем эту здоровую, человеческую, какую-то, ну, очень естественную, живую сексуальность, то, что мы несли ее в фигурном катании, в художественной гимнастике, в синхронном плавании. Посмотрите, как прицельно стали бить именно по этим видам спорта, выщелкивая наших спортсменов и спортсменок оттуда. Это как раз вот те виды спорта, где мы действительно навязывали миру свою повестку, где действительно была наша soft power, наша мягкая сила. И вот именно там, ну, нас почистили вот очень основательно, и перспективы сейчас, конечно, очень печальны. А что касается фигурного катания, вы же знаете эту новеллу о том, что однополые сейчас пары будут вводиться, да? Как бы сказать, двое мужчин, двое женщин. Леша,
посерел. Леша посерел.
Ну, мне уже хватило синхронного плавания и художественной гимнастики, там мужичков. Это вообще просто, конечно.
Да, мы тебя слушаем. Ну и парное катание сейчас будут Леша, мужчины кататься вот вдвоем. Причем предполагается, что это не просто будет, ну вот как там гимнастические номера в цирке, да, где там два акробата выступают, и понятно, это просто гимнастический номер. А предполагается, что прямо это будут такие романтические номера там в исполнении двух фигуристов.
А две женщины будут? Почему такое пренебрежение к женщинам?
Не знаю, может быть, и две женщины тоже будут. Но, по крайней мере, уж разнополые пары, мне кажется, они хотят просто вообще потихонечку сдвинуть, так сказать, на обочину, а потом вообще и вытеснить, мне кажется. Вот такая судьба будет.
Ну, значит, будут другие Олимпийские игры. Спасибо, Вик. Ну, тут квинтэссенция всего этого безобразия несколько лет назад была, когда какого-то трансгендера позвали на открытие чемпионата Европы по фигурному катанию где-то в скандинавской стране, по-моему, в Финляндии.
И он упал на четвереньки.
Значит, это чучело падало, цепляясь за лед, и только потому, что он, значит, вот, или оно, она, не знаю, вот...
Они,
вот оно в этом статусе выступает, только поэтому получили приглашение. Я надеюсь, что такого все-таки не будет. Спасибо, дорогие Лена Караева, Вика Никифорова, Леша Осин и программа «Секс, культ, просвет». Слушайте нас каждую субботу.